Добрый день, уважаемое господарство. С вами Свобода Премиум, канал Свобода Премиум. Я Юрий Драккохруст, а так само удельники нашей сегодняшней передачи, нашей складанной довольно гуторки. Это IT-предпринимальник, чалец координационной рады Максим Баграцов. Максим, добрый день.
Добрый день.
Так само политолог Юрий Павловец. Юрий, добрый день.
Добрый день, Юрий, добрый.
И шеф-редактор часопису «Архе», историк Александр Пашкевич. Александр, привітання.
Добрый день.
Господарство, тема нашей сегодняшней гуторки, ну, кшталту назвы знакомитого артикула Александра Солженицына «Как нам обустроить Россию». Докладнее в данном выпадку, как нам обгаблевать, как нам сбудовать отношения с Россией, махчима у иншей, махчима лепшей Беларуси. Ну, нагода для моей гуторки – это информация про то, что вот Максим с группой товарищей ездил в Москву, размовлял там с российскими экспертами и тлумачил им, что такое сучасная Беларусь, что такое сучасный протест, и вогуле вот як мы это бачим. Ну, як той казал, тлумачил и сам зразумел. И вот мы хочем доведаться, что ж Максим зразумел, и что вогуле, вот як нам это бачится. Так видовочно, про это все пишут, что белорусский протест, белорусская революция, как некоторые кажут, и она не про геополитику, и она не про то, будем мы с Россией, будем мы с Заходом. Многие звернули увагу, что практично не было стяговую развязу на протестах, практично не было стягов России, триколоров. До речи, российских триколоров не было и на так званых ябатичных акциях. Были червоно-зеленые, были имперские, бело-желто-черные, але не российский триколор. Так что, как бы, вот некого посылу геополитичных в белорусских протестах нема. И как бы вот все объединенные, между тем объединенные довольно разные люди, с довольно разными уявлениями про то, ну вот, да, добро, когда-нибудь мы переможем, и как мы будем вырешать все-таки важные проблемы. Вот Лукашенко как-то проблемы вырешает. Причем мы ведаем, как он их вырешает. А он вырешает так, что он затыкает рты всем. И он затыкает рты либералам, которые бачат, богули, один свет, одна великая вёска. Он затыкает рот, скажем так, националистам, назовем их так, национально-демократичному дискурсу. Вы там фашисты. Всё. И он, на самом деле, затыкает рот и, как бы, прихильником, ну, назовем так, русского дискурсу. Я вызначаю, как мы будем будовать отношения с Россией, а вам, так, как Юрию, можем и в тюрьму посадить. Коли на это широко рот будет открывать, так, как вы бачите отношения с Россией. Але вот наши разные подходы, они остаются разными. И у меня пропанова, давайте начнем вот гуторку, да, с конкретных стосунков, какие есть с Россией, институционных. Так, нас объединяет миллион всяких союзов с Россией. Товарозворот полова, самый головный кредитор, информационно мы в поле, одиная, видать, краина, кроме самой России, где на кнопце есть российское телебачение. И так далее, цитера. Але это как бы контекст. А вот то, что залежит от державы. Три домовы. Союзная держава, АДКБ, Евразийский союз. И тут как бы сказать, что мы просто, мы будем дружить, мы любим русских, так сказать, хотя, может, и не надо, но тем не менее. Тут вот просто размовами про любовь, когда выходишь на митинг, можно сказать, да, мы будем любить русских. А тем больше, я думаю, что в серьезных размовах, и я думаю, что с Максимом, когда он ездил в Москву, ему задавали конкретное питание. Вот первое питание. Домова о союзной державе, вокруг якой на минулым годе было сломано шмат копий. Рускія паклалі на стол пэўныя прапановы. Вот мы хацім вот так. Спачатку Медзведзе ў канцы 18 года ў снежні ў берасці прыехаў са сваёй дылемай. Потым весь этот все эти жарсці мінулага году, непадпісанне дамовы, і вот зараз это як дамоклаў меч вісіць над Лукашэнка, якога яны лічаць легітымным. Макс, але этот меч, он висит и над вами, как над чальцом координационной рады. Вот расскажите. Вот. А раптом вы завтра станете, там, я не веду, министром замежных справ, или премьером. Есть домова, перед вами лежат пропановы Медведева, Путина. Что будете
делать? Юрий, я как настоящий белорус задам вам, отвечу вопросом на вопрос. А вы вот содержание этих предложений видели в публичном виде? А о чем обсуждение?
То Макс, есть... коли вы хотите сказать, ну я погляжу и тады дам отказ, это так само будет вельми по-белоруску.
Ну, тут...
Вы ведаете, про что там идет размова. А вы читали артикул в «Коммерсанте», ведаете про унификацию податкового законодавства, ведаете про 31-ю карту, про один и парламент. А это не складанная речь, это зрозумело, это все-таки...
Вот, собственно, когда такие вопросы задаются, первое, что приходится делать, это отводить разговор от такого вопроса на фундаментальные принципы, которые должны быть сделаны в белорусском государстве. Это, в первую очередь, прозрачность и понятность, что предлагается и о чем идет речь. И второе, это очень сложно конкурировать с Александром Григорьевичем, с текущей властью, по уровню интеграции, по уровню той интеграции, которая обсуждается с Россией. Знаете почему? Потому что ни одна из этих дорожных карт реально не работает. То есть пообещать можно все, что угодно.
А повинно?
А?
А повинно працевать на сам речь?
Ну,
может, это, и слава богу, что не працует.
Что очень важно, что вот в этих обсуждениях полукулуарных и очень малопрозрачных обсуждаются самые разные, самые экстремальные, самые креативные способы интеграции. При этом ни одна из них не работает. И что важно? Важно, что белорусская государственность предполагает все-таки будущее Беларуси. То, что в этом суверенном, независимом государстве есть право закона, есть прозрачность того, что принимается, а не кулуарные какие-то разговоры о чем-то. И когда, допустим, мне как человеку, который приехал скорее проконсультироваться или попытаться поделиться информацией, что происходит в Беларуси, задаются такие вопросы, на которые у меня нет никакой легитимной основы отвечать, да, мы сначала возвращаем разговор к тому, что, ребята, давайте поговорим, на каких принципах такой разговор даже может возникать. И это принципы прозрачности, законности, того, что общество и белорусское, и российское понимает, о чем идет речь, да? И у людей есть возможность это оценить. И этим должна заниматься реальная легитимная представительная власть. А все остальное...
Максим, я вас перепоню. Одну секунду. Видите, прозрыстыми, пригожими, справедливыми законы в Беларуси могут быть и российскими. Вот когда у них там прозрыстые, мы можем вести... Пытание прозрыстости, конечно, важное, справедливости, але есть пытание, у нас будут свои законы, те российские законы, может быть, они чудовные, может, они выдатные, но они будут тогда, у нас имя огульное, и проблема полягая в этом. Так будет тихедок, в принципе.
Юрий, я не в курсе о том, что в какой-то момент говорилось о том, что законодательство становится единым. Если речь идет о том, что некоторые конкретные моменты, например, того же налогового законодательства или еще чего-то, по тому же принципу, как в ЕС, некоторые принципы налогообложения или миграции рабочей силы оговорены между разными странами, чтобы как бы люди находились примерно в равных условиях, это нормально. Тут как бы можно обсуждать самые разные экономические элементы. Но что нельзя делать? Это нельзя вот делать то, что вы только что сделали. Взять и огульно листочек бумажки положить и сказать, слушай, согласен с такими же законами, как в России или нет? Это вопрос, который с самого начала, он, понимаете, он манипулятивный, он не из реальной экономики и он из нереальной политики. И проблема, что у нас такой разговор происходит, что за 26 лет привыкли, что когда тебе поджало и надо кредит попросить, пообещаешь все, что угодно, при этом обе стороны знают, что никто этого делать не собирается. Мы вот с вами начинаем, к сожалению, этот разговор вот в таком информационном контексте. А я бы начинал этот разговор с другого, вот с того, с чего вы начали с самого начала, что у нас есть совершенно конкретные экономические связи, и у нас есть огромное количество выгоды от того, что мы работаем вместе. Вот эту выгоду мы не хотим терять не потому, что Макс это хочет или не хочет, или Юрий хочет или не хочет, а потому что народы у нас разговаривают на одном языке. Мы соседи, а соседи не выбирают. Соседи такие, какие есть. Огромная история, и самое главное, огромный потенциал от этого взаимодействия, от этой работы. Вот эти все законы должны работать на благо белорусского общества и на благо людей Беларуси, а не служить прикрытием, как такая, знаете, фиговый листочек для амбиций одного человека. И тогда можно разговаривать о самом широком круге как бы вещей интеграционных и прочих разных. Да? Вот в таком контексте можно разговаривать. Конечно, предпринимаю, держа в голове, что у меня сегодня или у любого представителя Координационного совета нет никаких полномочий обсуждать внешнюю политику. О чем мы и говорим тоже. Мы говорим всем открыто. Ребята, с вами тут никто ничего никогда не будет подписывать, да и вы бы, ну, на вашем месте тоже смысла никакого нет. Легитимной власти в Беларуси нет сегодня для того, чтобы...
Максим, ну мы тут все вчетверох, так бы мовить, все с одного боку в особистой якости. Я так само не представляю там Держдепартамент и ЦРУ. Вот. Так и Юры, и Александр. Тем не менее, мы належим до певных плыняв в Беларуси, интеллектуальных, политичных, громадских. Александр, ну, может быть, вот Максим лечит, что мое питание манипулятивное, а я не лечу. Так, соправды, размова можно вести про детали, про конкретику, указать, а что там написано. А в принципе, я думаю, мы в курсе, что там написано. Вот ваше ставление, да, скажем, домовы об союзной державе. Это конкретная домова. Там, до речи, есть речи, которые ну, как бы выгодные для значной частки белорусов. Это, в первую чергу, отсутность регистрации в России. Едешь працовать – працуй. А 600 тысяч белорусов там працуют. Коли ласка, медичное обеспечение, коли ласка, скажем, пенсии, пенсийные. Але с иншего боку, там есть этажик, одинная валюта, там есть один парламент, и это як у Быкова в знаке беды. А бомба чекала своего часу. Вот она в 18-м годе дочекалась. А коли приехал Медведев, и это поклали на стол. Хотя, с другого боку, ну вот 600 тысяч, это же реальные белорусы, они, как бы, у них это отобрать. Вот ваше ставление, вот как вы лечите, вот демократичная, свободная Беларусь, вот нема Лукашенко, что за этой домовой робить? И, до речи, когда вы взвернули увагу, пару дней тому Путин так вельми аккуратно сказал, махчима это их некий диалог с Лукашенком, мы супрать перегляду домовы об союзной державе. Все, что там написано, пусть там и будет. Мы можем обмерковывать только реализацию. А саму домову мы не хотим. Так мягко, аккуратно. А вы как до этого ставитесь? Ну так, в идеале.
Ну, хіба што ў ідэале, таму што я тут як прадстаўнік такі неўпаўнаважаны нацыянал-дэмакратычнай плыні, як вы раней сказалі, то скажу, што безумоўна для тых, хто да гэтай плыні належыць, гэта саюзная дамова ў саюзнай дзяржаве, гэта зло, і так ці іначай трэба ад яе ў перспектыве нейкай адмаўляцца. Пытанне толькі наконт таго, якая гэта будзе доўгатэрміновая перспектыва ці кароткатэрміновая перспектыва. Таму што мы разглядаем, у прынцыпе, Расію як краіну, з якой не можа быць нейкіх раўнапраўных дамоў, таму што самыя розныя патэнцыялы бакоў. А самае галоўнае, што Расія гэта бывае імперія, якая імперія па вялікам рахунку застаецца і сёння, якая і кіраўніцтва якой і насельніцтва маюць такі імперскія амбіцыі, якія па вялікім рахунку не ўспрымаюць беларусаў і іншыя краіны, і іншыя народы блога СССР за такіх раўнапраўных сабе, дзяржаўнасць іх расцэньваюць як вынік геапалітычнай катастрофы, як калісьці казаў сам прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін. Ну і таму, як бы, так ці іначе, гэта настолькі шчыльная інтэграцыя, якая ўвасабляецца ў саюзнай дамове, яна так ці іначе пагражае суверэнітэту Беларусі. і вісіть таким ось дамоклим мячом. Что я лічу, что сапраўды, як сказаў Максім Баграцоў, што ў нас, ну, я відавочна, што многа звязана, многа завязана, у адзін момант гэта ўсё не развяжаш, не рассячэш. Ну і не ўсё трэба рассякаць, бо ўсё ж такі краіна суседская, але ўжо такі вось высокі ўзровень інтэграцыі, як мае ўжо саюзная дзяржава, якую, у прынцыпе, ну, цяжка нават такі аналагі знайсці ў свеце, што гэта яўна лішняе і, у прынцыпе, ну, дастаткова для таго, каб тое, што сапраўды выгадна было абедзвюм краінам, дастаткова тое, што сапраўды для нас карысна, ну, неяк так афармляць двухбаковымі дамовамі. Ну, іншая справа толькі, калі ўжо казаць да практычнай плоскасці, што ці магчыма гэту саюзную дамову ў адначас разарваць, калі вот зменіцца ўлада, то я думаю, што не ўсё так проста, што так ці іначай гэта ўсе інтэграцыйныя документы, які падпісаў Лукашэнка, і некаторыя пачалі падпісвацца яшчэ да яго, і гэта ўсё дзесяцігоддзямі існуе, дзесяцігоддзямі працягваецца, што ў адначас гэта, ну, магчыма выйсці, гэта немагчыма, але трэба да гэтага імкнуцца, ставіць такую мэту. Ну і безумоўна, што ўжо не можа быць ніякай гаворкі пра тое, каб нейкія карты далей падпісваць і гэту інтэграцыю яшчэ далей паглыбляць, бо, ну, я лічу, што гэта, в прынцыпе, не з добрымі мэтамі робіцца, і гэта будзе такая проста ўдаўка на шыі, якая будзе ўсё далей зацягвацца.
Юры, ну, ваше стаўленне да самой па сабе дамовы, патрэбна она, не патрэбна, і да тых, вот, да таго драфта, каторы Лукашэнка, сакрэтнага драфта, правда, ніхто не бачыў, але які он, тым не менш, не падпісаў. І яшчэ 31-я карта, каторая ляжыць, як ён распавёў Венедіктаву. Вот вы 8 снежня мінулага году, когда Лукашэнка не падпісаў, вы былі расчараваны, што не падпісаў? Вы хацелі бы, чтобы он падпісаў эту дамову?
Ну, смотрите, я с Максимом абсолютно согласен с этой точки зрения, что на самом деле мы вообще не знаем, что конкретно прописано в каждом из этих документов. Но очевидно одна простая вещь, на мой взгляд, которая она бросается в глаза, наверное, даже самому неискушенному зрителю, в том, что, чтобы там ни было написано, в первую очередь не устраивает Александр Григорьевич. Да? То есть в любом случае любое поползновение в сторону его личной власти, оно так или иначе было, пресеклось бы и будет пресекаться и дальше. Да? Поэтому говорить о том, что я, например, ощутил 8 декабря, ну, наверное, не стоит, потому что, в принципе, для меня было, в принципе, очевидно, что ничего подписано не будет. Ни тогда, ни в ближайшие годы. Я вам скажу больше, что, скорее всего, не будет подписано и сейчас, потому что ситуация, в которой оказалась Беларусь вот за последний, наверное, месяц-два, ну, не будем говорить об августе, например, будем говорить, скорее всего, в конце сентября-октября, вот она как бы показывает, что президент, в принципе, по всей видимости, начинает потихоньку успокаиваться и снова входит в то русло, в котором был, например, весной, да, зимой или в прошлом году. Да? То есть фактически на данный момент он считает, что не Россия ему помогла удержать власть, а он лично собственной инициативе, собственными силами, силовым блоком, вертикалью власти. Он удержал эту власть в принципе, что, наверное, в какой-то степени и правильно. Да? И если посмотреть на самом деле, что происходило, то сказать о том, что Россия прямо стала главным инструментом, который умудрился помочь Александру Григорьевичу удержаться, наверное, нельзя. Ну, это так, это отступая от той темы, которую мы с вами сейчас затронули. Смотрите, какая интересная вещь, на мой взгляд, вырисовывается. Ведь против самого при себе союзного государства, в принципе, в обществе выступает достаточно большая часть. По различного рода социологическим опросам, личное мнение большинства окружающих, да, я думаю, что большинство, кто проживает в Беларуси, вы увидите, потому что какого-то серьезного отторжения к самому по себе союзному государству у белорусов нет. И, по всей видимости, это причина не в том, что само по себе оно как бы не стремится уничтожить независимость государства, потому что, в принципе, оно не работает. Да, для большинства белорусов, вы правильно сказали, на мой взгляд, эту тенденцию, что для белорусов большинство подписаны документы 90%. 2008-2009 году, да, то, что происходило, когда создавалось союзное государство, это не более чем возможность спокойно пересекать границу с Россией, и, там, учиться, работать или получать медицинское какое-то обслуживание. За последние 20 лет не велось, в принципе, как таковой никаких серьезных разговоров о том, чтобы объединиться как единое государство, а уж тем более как войти в качестве субъекта федерации. Да? Там различного рода высказывания Жириновского или периодически эмоциональные всплески Путина или Медведева я не беру в расчет, потому что, в принципе, на мой взгляд, это не более чем политическая игра.
Я вас перебью, пробачьте. Ведаете, что помимо вот теперешней ситуации, да, и помимо просто стать, скажем, федеральной округой Российской Федерации, ну, есть полный континуум. И, в принципе, союзная держава, вот домова про союзную державу, некие этапы, я на прописываю. Ну, например, союзный парламент, а-ля Европарламент. Вот, да. Скажем, то, что российцы пропоновывают, ну, то, что мы читали в «Коммерсанте», да, унификация податковой системы, регулятор на нафту, газ, я не памятаю еще, на IT там, сдается, это я как раз по вашей части, Максим, вам привет, так сказать, от русских братов. Вот, и еще что-то. Так вот, это все не есть стать федеральной округой, а это все, так сказать, шажки на сусточку, интеграции есть. Евразвяз – это не есть Священная Римская империя, как она была, это союз держав, але союз довольно интегрованный, довольно плотный. По целому шерегу, так сказать, опций, и он, ну, больше сильный, чем был, я не ведаю, в 46-м годе, после войны. Так вот, у меня до вас питание. Вы за это, за то, чтобы вот такие кроки, так сказать, на сустрач робились? При Лукашенко не, Лукашенко кепский. Добро, коли президент Бабарыка, ці президент, я не ведаю, Баграцов, ці президент Тихановская, вы бы хотели, чтобы они это зробили, эти кроки, чи не?
Шаги, которые записаны в союзном договоре?
Yes, of course.
Ну, на самом деле, я пока не вижу никаких серьезных препятствий для того, чтобы это создать. Я просто поясню ситуацию, да? Вы упомянули Евросоюз. Да? Ну, в Евросоюзе тоже существует огромное количество его критиков, которые говорят о том, что все подчиняется Германии, Франции и ряду других стран. Абсолютно вещь объективная. Понятно, что Болгария, Венгрия или даже Словакия не имеют того политической или экономической роли, как имеет Берлин. Поэтому, в принципе, что захочется Берлину, так или иначе будет реализовано в Евросоюзе. Поэтому это только номинальное равенство, которое существует. Не существует, в принципе, да, вот я не люблю повторяться за одним товарищем, который находится здесь в стране, да, но равноправных союзов не существует, да, нету равноправия в этом плане. С этой точки зрения, да, конечно, необходимо искать некий баланс. Найти баланс с огромной 150-миллионной страной на 1/5 суши, ну, практически я не вижу тоже, скажем так, реальных практических шагов, и с Александром в этом плане я согласен.
Ну, про это шмат, кто ведаете, казал, что коли б Евразвяз складался за Немеччины и Люксембурга только, то я думаю, что как бы про равноправие и там бы никакой размовы не было.
Просто договорюсь. Смотрите, вот то, что было прописано еще в конце 90-х годов, оно наивное. На самом деле это были такие остатки, наверное, еще вот постсоветской какой-то такой травмы. Очень наивно, очень просто. Там на нескольких страничках прописаны какие-то общие направления. Они не были доработаны, да, абсолютно не определены конкретные шаги. Можно написать что угодно. А давайте создадим парламент. Ну, давайте создадим. А как будем создавать? А кто будет руководить? А как... Это не прописывалось. И проблема в том, что за 20 лет они не поменяли ничего. И в России сейчас, я не поверю, что Путин вдруг сказал о том, что, ребята, ну да, он сказал, что мы не хотим, хотя на самом деле мне тоже стало достаточно, не то что откровением, но достаточно таким интересным фактом, потому что еще не совсем недавно как раз разговор о том, что велся, о том, что необходимо что-то там подмодернизировать в самом белорусско-российских отношениях, в том числе в союзном государстве. Здесь мы заговорили о том, что ничего не надо менять, оставить, да? Нельзя оставлять то, что было создано 20 лет назад, и за 20 лет не менялось ничего. Да? По сути, в союзном государстве не создали те механизмы, которые были в нем прописаны, не только потому, что Лукашенко этого не хотел. А потому что и Россию не устраивало, да, это известные факты, которые были связаны с Центробанком, да, потом идея объединения, создания национальных структур органов и так далее и тому подобное. Для России это тоже в том виде, в котором предлагалось на бумаге, тоже невыгодно. То есть сейчас ситуация какая складывается? На мой взгляд, сохранять союзное государство необходимо. Но в том формате, в котором оно существует сейчас, либо его оставлять в том формате, в котором оно существует сейчас, и не трогать вообще. Вот оно есть, мы пересекаем границу, мы с вами здороваемся, третий, десятый, но в принципе внешнюю политику мы ведем самостоятельно, экономический блок у нас самостоятельно и так далее. Либо переходить к чему-то другому. Но это процесс очень длительный. То есть сейчас, давайте будем объективны, да, можно разорвать что угодно. Но когда у вас 80-90% рынка зависит от Европы, от России, извините, да, и вы, в принципе, ничего не можете с этим сделать...
Ну, 50, том, не 80. М? 50, ну, неважно, все равно шмат.
Не-не-не-не-не, мы не об этом. Вот опять-таки вы немного подменяете в данном случае понятие. Вы сейчас говорите о ВВП,
грубо говоря, развороте, я говорю.
Торговле. Если вы посмотрите, мы с вами берем торговлю какую? В объеме денег, да, насколько я понимаю. Но если вы возьмете экспорт белорусских товаров, за исключением калийных удобрений, нефти замечательной, IT я вообще молчу, это вообще отдельный блок, о котором говорить бессмысленно, долго, есть разные споры про офшоры, да, там, про аутсорс и так далее, 30. Мы его не трогаем. То вы просто убедитесь в одной прекрасной вещи, что сыры, по-моему, 90% уезжают в Россию. Ну, практически все едет в Россию. И это объективный факт, потому что нигде продукция белорусская не нужна. Я с вами понимаю, что Европе не нужно. Я к чему это пытаюсь объяснить? Что, ну, чтобы уже немножко пояснить саму по себе мысль мою. Почему не получается создать само союзное государство, на мой взгляд? Потому что у России и у Беларуси диаметрально, даже не идеально, абсолютно параллельные цели в этом проекте. Если мы с вами говорим о России, то для России это все-таки геополитическое, да, объединение, в котором экономические какие-то преференции, экономические бонусы практически минимальны. Для Беларуси это обратный эффект. Для Беларуси необходимо создание некого экономического союза, в первую очередь с четкими, как в Минске считают, да, с четкими определенными преференциями, с четкими законами, которые будут позволять свободно, чуть не с... Ну, там, с флагом впереди, поставлять свою продукцию на российский рынок и дальше об этом не думать. Но для России это не нужно. Мы с вами это прекрасно понимаем. И поэтому, в принципе, вот в том виде, в котором оно создавалось в конце 90-х годов, ну, не бессмыслица вообще в подписывании каких-то документов. В разработке 31 дорожной карты, если это будет разрабатываться на основе тех документов, которые были придуманы в конце 90-х, это такой же мертворожденный будет проект. Поэтому я уже докончу, да? Да. На мой взгляд, продолжать с интеграцию необходимо просто жизненно для Беларуси, к сожалению или к счастью, не знаю, как угодно, для каждого здесь находящегося, с точки зрения даже простого обывателя, да, чтобы не ухудшить резко его жизнь. Потому что мы сейчас все-таки не в 90-х годах, когда у нас был потенциал достаточно серьезный, не меньше, чем Чехия или Словакия, да, насколько я помню, да, у нас были очень серьезные возможности. Да, сейчас у нас таких нет, я сомневаюсь, что не появится через 26 лет. Но его создавать нужно фактически с нуля. И создавать его в современных и геополитических, экономических условиях, дабы если это вдруг захотят в Кремле или в Минске. То есть если придет другой президент, даже давайте так, когда придет другой президент, да, ему так или иначе придется решать вопрос о дальнейших интеграционных процессах. Потому что, Россия не откажется от интеграции по геополитическим причинам, Б, два народа фактически объединяет очень длинная социокультурная, историческая традиция. Ну и В, извините, мы настолько экономически слабы, что...
Юрий, давайте дадим слово нашим другим коллегам и наступная тема. Потому что я разумею, что про союзную державу можно говорить вечно. Белорусы про это стольно говорить вечно, да. А зараз про тему, может быть, больше нечем на вот вострую. Это ОДКБ. Это войсковый союз. Ну, мы бачим зараз уже, так сказать, лишь не что месяц, это в учении. До речи, в 21-м годе великое в учении «Захад-21», как было вот в 19-м, сдается, летость великое в учении. Есть интеграция, как бы там, системы СПА. Вот недавно, так сказать, спадар Шойгу, так сказать, тлумачил, как он себе бачит это. Ну, скажем, натовские военные вельми часто говорят, что ну, в военном смысле Беларусь – это Россия, это российская армия. То есть белорусская армия – это российская армия. Вот. И в этом смысле, але, ну, так сказать, есть люди, есть эксперты, которые говорят, что если Беларусь дернется из АДКБ, то вот тогда Путин точно приедет на танки, пришлет своих, так сказать, резервти, не резервти, основную группу. Александр, вот что с АДКБ торопить? Ну, и снова я кажу, вот Лукашенко гуляется так, Лукашенко, так сказать, ховается от России в ее обдымках, вот, но, ну, а вот будет не Лукашенко. Что робить с этой домовой? Вот Барыка, коли вы памятаете, сказал, коли был еще на свободе, что вот как-то бы нейтралитет, нам бы как-то вот к нейтралитету, вот как, если у нас вот такой сосед, который, так сказать, в Крыму показал, как он умеет, так сказать, на раз, два, три, когда он лечит, что его червонные линии, его меркование безпеки порушены, он, так сказать, как кажут, что мы можем не только кнутом, мы можем и перником врезать. Вот они и перником могут врезать. Так вот, что робить с АДКБ?
Это то же самое могу сказать, что и на консоюзной державы, что это твое объединение интеграционное, кое переследуя передусім российские геополитические меты, что это было створено не так с военными, а с политическими метами колисти, для того, как тримать под контролем эти все былые скалёбки Советской империи, которые делились от России в 91-м годе. И так иначе, это то объединение, которое не позволяет нам некие иметь певные вольные руки и привязывая нас до Москвы. Тому, по великому рахунку, я у перспективе, конечно, за то, как от членства ОКБ так само отмовляться, так само этот союз разрывать. Ну, по той простой причине, что тяжко сказать, какая нам от него выгода. Бо отрознение, например, от других членов ОДКБ, которые, передусім, там, краины Средней Азии, там, Армения, мы находимся в таком регионе, где, по великим рахунку, тяжко уявить, что мы подвергнемся внешней агрессии. От кого-то, кроме сбоку нашего партнера.
Самой России, самого нашего союзника.
ОДКБ. России. То, ну, не будем как бы так уже как бы тут разводить дипломату и сказать, что, мовляв, что все там, что Россия мягкая и пушистая, что она вовсе никому там не ожидая зла. Мы ведаем, как это было в Грузии, ведаем, как было в Украине. Ведаем так само, что, знову-таки, Россия там удельничает у инших там военных конфликтах, действий у инших краинах света, по замежами содружности незалежных держав блога по советской просторе. Тому, как бы, то, что Москве этот союз, в принципе, потребен, это разумело. А что какой-нибудь Армении он может быть потребен, или какому-нибудь Таджикистану, это так само разумело. Там, возможно, некая внешняя агрессия. Для нас это такое, что Россия нас от некого будет оборонять. Ну, нема такой у нас погрозы, что я не уявляю в уголе ситуации, как нас напала, как не Польша, Литва, Третья Украина. Бо, скажем так, тут уже все таки простора такая, где политичная, до якой не належит, там, где конфликты вращают, как не есть иншими методами. Тому я скажу, тому я, конечно, за то, что нам этот союз, покольки он нам не потребен непосредственно, мы, что за его треба так само ставить курс на его выход, колисти, на нейтралитет, там, через улучшение до инших блоков, это пытание дискуссийное, можно его теперь как бы не кранать. Але, как бы, я думаю, что такая стратегичная мета быть повинна. Иншая справа, что натурально, покуль Россия моцная, покуль Россия, как бы, не качаткова загрузила своих особистых у внутренних проблемах, то резкие кроки тут робить не атрымаецца, і так ці іначай, што пры нам часова гэта АДКБ павінна застацца пры новай увазе. Просто нават для таго, што нас нельга правакаваць на нейкія такія гвалтоўныя дзеянні, што яна можа іх рабіць, гэта безумоўна факт, гэта праверана ўжо не адзін раз. Таму я думаю, што просто зноў-такі новыя ўлады павінны нейкія там рабіць перагляд, перагляд этих самых адносін, якби ну, змяшаць неяк удзел свой некія адпаведнасці з новымі сітуацыямі. Ну, але гэта і ну, ставіць ужо пытанне, каб ужо неадкладна выходзіць, то гэта будзе не палітычна неправільна, таму што ну, не будзе ў нас такая складваць такой сітуацыі, што мы можам гэта сабе дазволіць.
Максим, ну а вот когда вы в Москву ездили, да, вам не задавали такое питание, что вот сейчас вы такие белорусы все белые и пушистые, да, там любите Россию, так сказать, там деньгами еврозвязу не машете. А вот, умовно кажучи, стыдя у вас Лукашенко, те русские скинут, да, то вы... Вот что вы отказывали, коли вам такое питание задавали? Вы сказали, не, мы будем белые и пухнатые, мы хотим заставаться в ОДКБ, да?
Юрий, смотрите, не бывает плохих вопросов, бывают безответственные ответы. То есть я думаю, что первое, опять же, что все время приходится напоминать, по-моему, Александр сослался, или Юрий, на соцопросы. Да нет у нас соцопросов. Мы на самом деле уже давным-давно делаем просто предположение по тому, с кем мы на кухне поговорили, чего на самом деле хочет белорусский народ. Но что важно, что с 94 года, вот когда Александр Григорьевич принял присягу под бело-красно-белым флагом, в Беларуси осознанно необходимость независимости, национальной идеи и всего остального при, в общем-то, полном сохранении экономических и культурных связей с Россией. Вот это факт. Да? ОДКБ – немножко более сложный вопрос, но вот где он для меня был совершенно простым. В России задавать этот вопрос, обсуждать его бесполезно. Естественно, все скажут «да, хотим, чтобы оставался ОДКБ». То есть они даже, может быть, не знают, в чем он состоит, они не знают, в чем их теперь обязательства перед Арменией по этому ОДКБ, но на всякий случай они скажут «да, хотим». Так? Я спросил его у партнеров, вот точно так же, как мы с вами говорим, там, на кухне еще где-то, из ЕС. Ну, Штаты тоже. Вот я всем задавал один и тот же вопрос перед тем, как мы в Россию поехали. Я говорю, ребята, вот если бы у вас была волшебная палочка, вы бы хотели, чтобы Беларусь была не в ОДКБ? Они некоторые задумывались, некоторые очень сразу быстро говорили, ни в коем случае. Все должно оставаться как есть. Почему? Потому что все, кто думают о регионе, они в первую очередь, так же, как и мы, несмотря на размер государства, несмотря на удаленность, они все думают о том, что необходимо сохранять адекватные, партнерские, безопасные отношения с Россией. Без вопросов. Ни у кого аппетита на такие вещи сегодня, на пересмотр вот такой вот, у кого, на кого возложена серьезная ответственность, нет. Наоборот, идея в том... Каким образом дать сигналы России обратно, чтобы возобновить процесс разоружения, демилитаризации, спокойствия у разных стран? В этом смысле демаршами или какими-то бумажками, что мы сейчас выйдем, или мы не выйдем, или мы так, ничего не решается. Наоборот, начинает кто-то где-то нервничать, и начинается опять какая-то гонка вооружения. В этом смысле видно совершенно, насколько неадекватно вот, иногда могут происходить вещи в мировой политике. Поэтому я думаю, что сегодня, особенно из той позиции, где мы находимся, это, в принципе, вредный вопрос, о чем я своим российским партнерам и говорил. Я говорю, ребят, смотрите, нет легитимной власти, а вы берете самые сложные соглашения международные, подписанные, которые работают, и спрашиваете, вы нам там гарантируете, не гарантируете, подписано то, что подписано, и любая власть, которая придет, любая, на любом языке, на котором она бы не говорила, первым делом она посмотрит на подписанное соглашение, начнет разговаривать с партнерами вокруг, и партнеры будут говорить, скорее всего, что я вот слышу, ребят, вы только не парите горячку, не спешите, не занимайтесь глупостями. Да? Сконцентрируйтесь на том, что у вас внутри необходимо выстроить нормальное гражданское общество. Необходимо понять, что на самом деле люди, общество хочет, да? Что люди хотят.
Ну, по-разному же люди вырашают. Вот, скажем, в той же Украине, ну, были так само некие домовы, но они взяли их, расторгли. Были отповедные домовы, была Варшавская домова, в якую выходила там и Польша, и Чехия, но там отбылись певные политические измены, и они сказали «thank you». Дякую, русские браты, но нам это не треба. Так что сам по себе, как бы, сама по себе идея, что после истотной политической измены меняются изнешние стосунки, это нормально. Я так бывает инакш. Вот есть приклад Армении. Але сказать, что как бы все, кто ладить, скажем, там кардинальную измену, все заховывают свои международные стосунки. Это не так. Это ваш выбор. Окей, так вы так и скажите. Я за то, чтобы мы не выходили из АДКБ. Мы зараз про АДКБ говорим.
Юрий, скажите, это так. Конечный выбор, безусловно. Но задача у всех стран на континенте заключается в том, чтобы все страны на континенте...
И Украина так само?
Конечно. Я вам скажу больше. Я думаю, что лет 20 назад Россия вполне рассматривала вариант вхождения в НАТО. Вот я практически уверен, что это правда. Но сегодня оно есть так, как оно есть. В конце весь вопрос о безопасности всех, кто находится на континенте. И Украины в том числе, конечно. Потому что каждая страна смотрит на реальную ситуацию, на реально складывающуюся ситуацию, кто соседи, кто партнеры, каким образом это происходит, и действует исходя из этого. Но мы сейчас с вами забегаем очень и очень и очень далеко. Новая власть, которая придет, ей придется одновременно и развязывать этот вот клубок договоренностей, которые сказаны, но не работают. Договоренности, которые должны работать. Вещи, которые должны продолжаться. Да? И принимать адекватные решения в интересах белорусского народа. Вот это не надо тоже забывать. Потому что консультации и консультации...
Макс, ну я с вами, ведаете, не совсем
государство.
Я просто хочу сказать, что, ведаете, вот вы, так сказать, говорите, что это пытание на потом. Але бедовочно, что Россия отыгрывает велизарную роль у подеях Беларуси, в том лику и теперешней, так сказать, белорусской революции. Кому-то ее позиция подобается, кому-то не подобается. Але яна, в том лику и в особе ваших экспертов, с якими вы размовляли, яна абсолютно натурально задает питание, хлопцы, мужики, бабы, так сказать. Что у вас будет потом? От ваших отказов залежит от того, что мы будем робить зараз в относно вашей краины. А когда им говорят, что, знаете, мы там высветлим, мы там все, так сказать, житё покажем, они говорят, добро, вот что такое Лукашенко, мы ведаем, а что такое вы, мы чуем от вас вот такое, мы потом вызначим. Тогда мы вельми пот, вы вельми потом будете вызначать, а зараз мы будем вызначать с Лукашенком. Так что это какие-то конкретные отказы, может быть, были бы и корыстные.
Юрий, да. Тут есть еще раз три принципа, которые я считаю очень важными. Номер один, надо всегда в таких случаях, и не только в таких случаях, надо говорить правду, то, что на самом деле ты собираешься делать. И когда есть четкое понимание, что ни у нас нет никаких полномочий, ни легитимности власти в Беларуси нет, это очень важный контекст. Он не с потолка. Александр Григорьевич по привычке может говорить, как царь всея Беларуси, брать на себя любые требования, тем более, что у него уже есть как бы история неисполнения этих обязательств, все равно. Новая власть так начинать ни с кем отношения не должна. Но что для меня важно было вот как бы обозначить лишний раз, что когда эти консультации проходят с самыми разными политическими консультантами или деятелями, или еще кем-то на континенте, я не заметил ни у кого такой вот остроты по поводу АДКБ, как нескольких передач вроде нас с вами и определенных российских политологов. Потому что все остальные смотрят совершенно на другие индикаторы. Они смотрят вот на что. Как продвигать Европу дальше, чтобы увеличилась общая наша безопасность, России в том числе. Она не безразлична, например, для Германии. Ощущение России по поводу безопасности не безразлично ни для кого. Потому что когда страна чувствует себя как бы параноидально не очень хорошо, это плохо для всех соседей, особенно если это большая страна. И вот на это все должны быть фокусированы, а не на каких-то инструментах. ОДКБ – это всего лишь инструмент. И с этой точки зрения я уверен, что никто сегодня на территории Беларуси не имеет ни полномочий, ни какого-то мандата, ни еще чего-то по поводу пересмотра. Ноль таких полномочий или мандата. Этот вот разговор мы с вами заводим. Мы забегаем, мягко говоря, не только впереди паровоза. Мы забежали уже настолько далеко, где и железной дороги еще нет.
Юрий, и то же вам питание. Вот, ну, может быть, не столько про сам по себе УДКБ, але я думаю, что вы читали тексты, скажем, там, Емельянцова, Пригермана, про то, они придумали такой тезис «ситуационный нейтралитет». Вот позиция относно, скажем, Украины, что, ну да, Беларусь остается в УДКБ, но на самом речь-то, как бы, поводле их слова, до 9 жнивня этого года Беларусь, как бы, так тихонечко, так сказать, отползала от своих военных обязательству. Так, проводили там учения, самолеты летали. До речи, от базы-то вы памятаете в 2015 году, какую Лукашенко мизансцену, когда подписал Медведев, подписал Путин, а потом Лукашенко на выборах. Какая база? Я ничего не знаю. Откуда вы взяли? Вот. Так вот, как вы ставите сюда ОДКБ и до махчимого отползания от ее топлива?
Смотрите, здесь с ОДКБ ситуация приблизительно такая же, как и с союзным государством. На самом деле, само по себе вот это объединение, да, договор коллективной безопасности, организация договора коллективной безопасности, она менее, как это проще сказать, она менее важна, чем двусторонние взаимосвязи между государствами. То есть, проще говоря, если у нас с вами с Россией подписаны договоренности о взаимной помощи в случае военного нападения, то разница, является ли мы частью ДКБ или не являемся, практически роль не играет. Другой вопрос, что это может играть роль только для того, чтобы формально якобы защищать границу ДКБ, да, там, отправлять белорусских военных там, в Армению, я утрирую, да, куда-то еще. Да. С этой точки зрения, да, может быть, участие Беларуси в подобных организациях, она, наверное, но с общественной точки зрения, как минимум, она будет восприниматься негативно. Но на самом деле, что есть у ДКБ, что его нет, вы знаете, это достаточно...
Юрий, махчимая справа не в словах. Вот вы чули, что сказал Александр? Его думка – непотребный Беларуси военный союз с Россией, потому что, коли кто и на ее может напасть, то это именно сама Россия. Ни Польша, ни Литва.
Александр Григорьевич считает абсолютно подобным.
Александр Григорьевич, да, что хотят кресы отобрать там, украинцы по лесе, там, литовцы, еще что-нибудь, так сказать, там, мы с вами разумеем. Я думаю, что и Александр Григорьевич разумеет. Вот. Але тем не меньше, может быть, тем по каким-то иншим причинам, я не ведаю, хотя бы из страха перед русскими. Вот, скажем так просто, военный союз, войсковый союз с Россией, Беларуси потребны? Вы за?
Честно, если брать уже, положа руку где-то в глубине души, да, я бы тоже выступал за абсолютный нейтралитет Беларуси. Но мои хотелки или хотелки большинства здесь присутствующих, они абсолютно никак не будут соотноситься с реальностью ситуации. Невозможно быть нейтральным государством, да, вот на мягком, так называемом мягком подбрюшье, да, с одной стороны и с другой. Не получится никаким образом. Достаточно сложная ситуация, ее невозможно быть никаким образом. То есть в любом случае придется становиться на чью-то сторону. Военной, политической, в экономическом плане. Но я почему говорю про ОДКБ-то? Вы понимаете, вот Александр сказал там опасность. А что мешает России, если такая захочется ей вдруг зайти сюда, не являясь членом ДКБ? Ничего. А вот с другой стороны, что если вы являетесь еще членами ОДКБ, а членами определенной организации, и вы закреплены определенного рода международными обязательствами, да, то без, скажем так, вот то, что очень много обсуждалось 9-12 августа или перед началом выборов, без того, чтобы позвать сюда, да, достаточно сложно войти на территорию соседнего государства в рамках взятых на себя международных обязательств. Да? То есть в рамках ОДКБ просто так сюда не войдешь. Но опять-таки, если захочет Польша, Украина, Литва или инопланетяне прилетят, абсолютно никакая бумажка не спасет. То есть здесь, единственное, с чем я немного не соглашусь, вот, например, с Максимом, о том, что он говорил, да, о том, что Европа там заботится о безопасности России, то я здесь поспорю, хотя бы с той точки зрения, о том, насколько развивается... как начинают базироваться различного рода военные подразделения НАТО, причем все прекрасно знают очень острую реакцию Российской Федерации на то, что происходит около ее границ. Да? То есть, если вы хотите безопасности и независимости других государств от неадекватной реакции Российской Федерации, то не надо ее провоцировать. С этой точки зрения я бы немножко не согласился. Но, на мой взгляд, да, конечно, ДКБ не может являться и никогда, скорее всего, не будет являться никаким, скажем так, противовесом для НАТО. потенциалы разного, разные, конечно, абсолютно разные, если абстрагироваться от ядерного оружия, да, но различного рода военные объединения, которые, например, ну, призваны защищать только в случае внешнего нападения на их территорию более сильным, слабым, ну, почему бы и нет. Но они, опять-таки, должны быть пересмотрены. То есть, теоретически, вот то, что внесли по инициативе Республики Беларусь несколько лет назад, о том, что, да, в случае там, угрозы, ну, чуть ли не там перегосударственный переворот, и государство может попросить помощи другого государства. Вот эти вещи, на мой взгляд, конечно, убирать стоит, но объединенные, например, военные группировки, объединенные какие-то военные учения, ну, на мой взгляд, не несут никакой угрозы Беларуси. Опять-таки, потенциал России и Беларуси, вне зависимости, является она там членом ВКБ или нет, но они несоизмеримы. Поэтому, ну, это, скажем так, это больше с точки зрения идеологии. То есть, если мы вообще отказываемся от сотрудничества с Россией, то, конечно, да, надо все рвать. Это таким образом, да, то есть как на Украине. Чему хорошему оно не привело, я думаю, что вряд ли приведет в ближайшее время. Ну, это моя точка зрения, да, я не буду никому навязывать. Да? Я, конечно, сомневаюсь, если такой будет разрыв. Потому что Россия на это очень сильно отреагирует и будет раздражена, мягко говоря. Мы не можем, опять-таки, с ней ссориться, как говорит Максим, да, здесь и сейчас, и в ближайшие годы. Это мы только ухудшим наше положение. Поэтому сохранить, да. Вот пересмотреть определенного рода положение в рамках ОДКБ, ну, вот, наверное, наиболее был бы оптимальный вариант. Но, к сожалению, сложно говорить о том, какие будут интересы у будущих властей в Беларуси и насколько эти интересы будут соотноситься с интересами в Кремле. Ну, где-то таким образом.
Добро, поважаемое господарство, мы с вами уже размовляем амаль годину. Прошли фактично только два питания. Я ще есть питание про Евразийский союз и самое, может быть, важное питание про мову, але магчыма это уже до наступного разу, а зараз мы хотя бы, принамсі, два с вами агорали. Так что дякую вам великий. А нашим глядачам я нагадаю, что за дальнейшим развитием подеев они могут сочить за, на YouTube-канале «Свобода премиум» и на Телеграме «Свободы». Всего наилучшего.
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановне господарство. Словами з категорії сімейної лексики, здавалося б, маніпуляваць немагчыма. Але спрабуюць. Наприклад, словом «бацька». Александр Лукашенко з початку нульових годов систематично називає себе у третій особі «батька». Самі білоруси у масі своєї так не кажуть про героя телеекрану, але мянушку підхопили у Росії та Україні, де добрим тоном лічиться ужить яє у розмові з білорусами. У нас яє вживають вертикальні чиновники да підпевали.
Он плохому не научить.
Батька всіх построїть зможе.
Батька всіх других покруче.
Розведет легко обиди. Он надежен и спокоен. Только глянет, сразу видно.
Кто у нас хозяин доли? Слушай батьку.
А у 2013 годзе Лукашенко нават абвясціў слова «бацька» сваёй прыватнай уласнасцю.
Под брендом «бацька» там і прочае в Росіі і Украіне прадаюць какую-то барматуху или разведзенае слівачнае масло. Как будто Лукашенко прадаёт там. От моего імені прадаюць. Поэтому мы уже начинаем россиян предупреждать об этом. Вы смотрите.
Правда, на постсоветской просторы еще до Лукашенки батьком звался коммунист Миколай Кондратенко, губернатор Краснодарского краю России. Видовочно, Лукашенко перенял мянушку у своего товарища. У белорусской мове сдауна слово «батька» уживалося амаль суцельно у семейном значении. С часов Великого князства оно было включено и в юридичную терминологию. «Батьковщина» – «батьков набыток», «спадчинная» – «майомость». Батьки, батька и мать человека. Вядома, слова мае і метафарычны патэнцыял. Вось нацыятворчая рака.
Ой, нёма, мой бацька наш нёма, як сонца, як дзень дарагі. Касцёмі звярругаў шалёных у славі твае берагі.
Ва ўкраінскай мове, хоць блізкай, слова «бацько» мае інакшае семантычнае поле. Народная песня пра трагічныя падзеі канца 18-га стагоддзя.
А наш бацько Калнышэвскі таго не гадае, а вже ж москаль січу обступае.
Бацькам казакі называлі гетмана. Магчыма, у працяг цюрскага атаман, якое часам звязваюць з ата, бацька. Ужо ў іншую эпоху украінскі палявы камандзер-анархіст Нестар Махно зарабіў званне «бацько», дзякуючы тым самым казацкім традыцыям нерэгулярнага, як бы народнага войска. А чаму ў беларускай мове слова «бацька» не стала зваротам да начальніка? Я наткнуўся на тэкст «Руская душа і нерускае власть». Аўтарка Тацяна Міронова, член-карэспандэнт Міжнароднай славянскай акадэміі навук, змагаецца з чужебесіем, выкрывае захад.
Есть два типа отношений в иерархии руководителя и ему служащих. Это отношение подчинения и послушания. Подчинение предполагает преклонение перед законом.
Тут звернем увагу, наколькі ёмістае і цывілізацыйна адпаведнае беларускае слова «падпарадкаванне». Гэта значыць свядомае здзяйсненне парадку.
Падчыненне крайне противна рускай натуре. Наш подлінна рускі тип арганізованасці аснован на паслушанні, чужд западнаму прадстаўленню аб арганізацыі парадкі. В рускам панімані іерархія начальнік і падчынённый – это іерархія отца, его сыновей і дачерей, причём допускаецца па-рускі, что отец-правитель может быть даже жесток, если жесткость и требовательность полезны детям.
Отсюль, пиша Миронова, походить суворовский выраз «отцы-командиры», казацкий зворот «батька», сучасная мянушка «батяня-комбат» и любимый своими детьми подданными «царь-батюшка». Российский доследник биографии Семена Будённого Александр Шчолаков пиша:
«Усіх атаманаў бандыцкая братва вылучала з уласнага асяроддзя і тытулявала бацькамі. Таму не дзіва, што байцы першай коннай звалі свайго камандарма бацька Сямён».
Вось такая прычына жывучасці ў чырвонай арміі тытулу «бацька», які ажыў падчас другой усясветнай вайны ў савецкіх партызанаў. Украінскае казацтва тут ні да чога. Быў і ў беларускай гісторыі дзяяч з мянушкаю «бацька». Гэта генерал-майор Станіслаў Булак-Балахович. Балахович прайшоў расійскую армію знізу, а ў закалотах 1917-19 гадоў сам ствараў аддзелы і пераняў завядзёнку быць отцом-салдатам. Свой загад пасля выбіцця з Пскова чырвоных ён падпісвае атаман сялянскіх і партызанскіх аддзелаў. Ужо тады да яго прыляпілася мянушка «бацька» у традыцыйным для расійскай арміі ды казацтва значэнні.
Эх, конь ты мой конь, шатры падковы, ты вядзі, вядзі ў бой нас, бацька Балахович.
Балахович не толькі ваюе, але і піша наіўныя вершы па-беларуску пад псевданімам «бацька». Ён надта не слухаўся ўраду БНР і ўвогуле якога-небудзь ўраду. Атаманская мянушка ішла за ім усё наступнае жыццё і засталася унікальнаю для беларускага нацыянальнага руху. А наагул у нашай вайсковай традыцыі не называлі камандзера, нават такога выдатнага, як князь Канстанцін Астроскі, бацькам. Бо кожны шляхціч-ваяр кіраваўся статутам ВКЛ і меў сваю матывацыю ваяваць за айчыну. І манарха бацькам не маглі называць, яго выбіралі баяры шляхта, ён быў першы сярод роўных і выконваў адведзеныя яму законам функцыі, а не быў айцом народаў, як расейскі цар або Сталін. Наўрад ці варта журналістам незалежных беларускіх медыяў падгульваць нейчым комплексам і пераймаць гэтую небеларускую завядзёнку. А ўсе мы шануйма сваіх бацькоў і не ўжываема слова «бацька» марна. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня. У любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.